Доброго дня всім слухачам подкастів на Finance.ua. Це вже 87-й випуск наших подкастів, і в сьогоднішньому випуску мова піде про розвиток IT-індустрії, а також про iGov. І поруч зі мною знаходиться координатор проєкту iGov та IT-директор Приватбанку Дмитро Дубілет. Привіт.
Всім привіт.
Я хочу одразу почати наш випуск з хорошої новини від нашого уряду. Міністр фінансів Наталія Яресько зазначила, що IT-галузь – це одна із галузей нової економіки України, яка показує значне зростання протягом останніх років і є серед лідерів за обсягом експорту. На мою думку, українські IT-фахівці, вони і так виграють на світовому ринку. Як ти, Дмитро, оцінюєш заяву від Міністерства фінансів?
Заявление абсолютно справедливое. То, что наши IT-специалисты ценятся на мировом рынке, это факт. Мы по количеству услуг со стороны наших фрилансеров или со стороны аутсорсинговых компаний входим в десятку мира, если не ошибаюсь. Ну, не первые, но и...
Там, потужни.
Но какое-то значительное место занимаем, безусловно. Поэтому, конечно же, то, что айтишники являются одним из ключевых источников, в том числе по иностранной выручке в нашей стране, это тоже факт. Конечно, до аграриев там, или до промышленников еще далеко, но, по крайней мере, уже суммы становятся одного порядка.
А на твою думку, яким чином уряд буде долучатися до розвитку експортної IT-індустрії?
Ну, как мне бабушка в детстве говорила, если хочешь мне помочь, перестань мне помогать. Как и любой другой бизнес, любая другая отрасль, в первую очередь, хочется, наверное, чтобы тебе как можно меньше мешали. То есть вопрос помощи заключается в том, чтобы было меньше вмешательства в работу. Другое дело, что все-таки IT, как и любая другая отрасль, не живет в вакууме, и те же налоговые проверки, те же проверки, которые связаны с авторским правом, конечно же, они могут продолжаться, в том числе в этой отрасли, ну, ничего с этим не поделаешь. Наверное, одним из ключевых факторов, в том числе успеха эти отрасли, помимо того, что у нас много светлых голов, правильных специалистов, является то, что так получается, что IT-специалисты, они либо не платят налоги, либо платят очень мало, потому что даже в крупных IT-компаниях большинство IT-специалистов оформлены как СПД, как частные предприниматели. И таким образом они не платят те 50 с лишним или сколько там сейчас процентов налогов, которые начисляются на стандартную зарплату. Это важная характеристика этой отрасли на самом деле.
Якщо я не помиляюся, голова ДФС Роман Насиров казав, що маски-шоу в IT-індустрії будуть продовжуватися. Яким чином підтримувати те, що намагаються зруйнувати, і про яку конкурентну спроможність в даний момент може йти мова?
Ну, я не думаю, что Насиров прямо так и говорил, что маски-шоу будут продолжаться. Маски-шоу этот, must go on. Но я думаю, то, что он имел в виду, то, что, ну, то, что компания относится к IT-отрасли, не означает моментальную индульгенцию от тех процессов, от тех проверок, которые существуют у нас в стране. На самом деле, при том, что я айтишник, я горячо и переживаю, поддерживаю моих коллег, которые работают в этой отрасли, я не склонен преувеличивать тот шум, который происходит на стране по поводу любого обыска, который происходит в IT-компании.
Чему сам?
При том, что, правильно меня поймите, я считаю, что, конечно же, абсолютное большинство проверок налоговое – это зло. Абсолютное большинство, к большому сожалению, этих проверок, они связаны не с желанием там, помочь стране, а с желанием вынудить или на какие-то коррупционные риски, или какой-то передел собственности сделать и так далее. Но это то зло, которое касается всех сфер примерно одинаково. Другое дело, что IT-отрасль, она имеет, ну, оно имеет лобби в медиапространстве, в хорошем смысле этого слова. И когда входят налоговики или СБУ в какую-нибудь IT-компанию, об этом тут же гудит весь интернет. Вот мы здесь с вами сидим, вполне может быть, что в это время налоговики входят в какую-нибудь винницкую аграрную компанию, предприятие, но об этом никто не гудит, потому что у аграрного сектора, например, лобби не такое, не такое представительство в медиапространстве. Поэтому проблемы у нас в стране, конечно же, и с налоговыми проверками, и с прочими проверками есть, но они примерно одинаково, насколько я понимаю, распространяются на все эти отрасли, на все отрасли Украины.
Я вас зрозуміла. І давайте, я тебе зрозуміла, і давай зараз будемо переходити до, на мою думку, переходити до найцікавішої та наймоднішої і та довгоочікуваної теми – це iGov. Я хочу зараз зачитати те, що я підготувала, і хочу відзначити, що iGov – це спосіб надання державних послуг за допомогою інформаційних технологій. Наприклад, на порталі igov.org.ua ви можете отримати заяву на видачу повторного свідоцтва про народження, а також отримати заяву на видачу довідки про доходи, обмін паспорта громадянина в разі зміни прізвища, імені або по батькові та тощо. Мені приємно відзначити, що днями виповнилося вже більше півроку, як команда IT-волонтерів з усієї України займається розвитком порталу державних послуг igov.org.ua. Дмитро, ти входиш в групу волонтерів. Розкажи нам про цей портал. Хто, крім тебе, стояв біля витоків його зародження і з чого все починалося? Я розумію, що ти вже 100 разів відповідав на ці запитання, але все ж таки нашим слухачам це було б цікаво дізнатися, та й мені також.
Конечно. iGov.org.ua – это портал государственных услуг. Вот так. В нашей стране есть огромное количество различных услуг, 1240 с чем-то по нашим последним подсчетам, но на самом деле их количество постоянно
взрастает.
Увеличивается, mm-hmm. да, мы постоянно обнаруживаем еще какие-то пласты, еще какие-то органы, какие-то услуги, которые mm-hmm. предоставляются в нашей стране. Вообще, согласись, что есть какая-то ирония в словосочетании «государственная услуга», потому что услуга – это, да, это как сервис, это как так, что-то так, хорошее, так. А на самом деле это кара небесная, которая периодически опускается на гражданина, в результате которого он должен взаимодействовать с госорганом, никак услуга не назвать. Ну, тем не менее, это словосочетание будем использовать. Много в нашей стране этих услуг.
Так.
Конечно же, лучшее, что может произойти с услугой, это ее дерегуляция, это ее отмена, но, к большому сожалению, не так быстро идут реформы, в результате которых эти услуги дерегулируются.
Так.
С другой стороны, есть все-таки большое количество услуг, которые сложно дерегулировать, они действительно нужны и важны. И наша идея заключается в том, что чем больше услуг перейдет в электронную форму, тем это лучше. В силу трех причин. Первое – это борьба с коррупцией, конечно же. Второе – это эффективность работы госаппарата, потому что когда все автоматизировано или не все, а там большая часть, то, конечно же, у чиновников может уходить гораздо меньше времени на то, чтобы делать какие-то типовые вещи. Ну и третье, в конце концов, это просто удобно. Гражданам гораздо удобнее получать какие-то услуги в пару кликов в интернете, чем куда-то идти и с утра оббивать пороги чиновников, занимать очереди. По поводу вопроса, кто входит в число разработчиков этой системы. Так. Я считаю, что это вообще потрясающая история. До сих пор, вот вы говорите, что я сотый раз отвечаю на этот вопрос.
Ну, правильно, так.
Но на самом деле я до сих пор не могу поверить, что это происходит на самом деле. Вот когда началась война в Украине, вот как-то с особой силой мы все прониклись таким явлением, как волонтерство. Да? Вот очень много волонтеров помогали фронту. И оказывается, есть много других отраслей, где волонтеры, где гражданское общество может и должно брать инициативу в свои руки. И вот мне кажется, что электронное правительство – это та область, в которой волонтеры должны были выйти на сцену и сказать, черт возьми, давайте уже сделаем что-то в этой области. Потому что тема электронного правительства, она очень популярна во всем мире, в том числе в нашей стране, было последние 15 лет. Вот я помню, что я когда был студентом, писал свою дипломную на тему электронного правительства. Уже тогда, в те далекие времена, считалось, что да-да, нужно развивать эти электронные сервисы. С тех пор потратили миллионы и миллиарды бюджетных денег, каких-то фондов на развитие этих сервисов. Но, к большому сожалению, до последнего времени ВОЗ был ныне там. И где-то 9 месяцев назад началось волонтерское движение iGov. Это в основном были IT-специалисты, сотрудники, люди, которые работали в украинских компаниях, в заграничных компаниях, которые в свободное от работы время кодили, разрабатывали вот этот портал государственных услуг iGov.org.ua. И на этом портале мы услуга за услугой переводим все в электронную форму. Например, там самые распространенные услуги. Получение оформление субсидий, да. Получение пособия на ребенка, регистрация автомобиля в МРЭО. Страшно коррупционная услуга. До 500 000 гривен в год. Это коррупция вокруг одной только этой услуги, по оценкам экспертов. Получение справки о доходах, замена паспорта, получение загранпаспорта. Вот такие услуги, которые раньше можно было только по старинке оформлять. Часто можно делать через портал. Здесь важно заметить, что, конечно же, к сожалению, нам пока не удается все услуги перевести полностью в интернет-форму.
Вот, с чем все повязано?
Ну, вот, например, есть оформление субсидии, здесь тебе вообще никуда ходить не надо. Ты оформляешь заявку, через какое-то время на email получаешь официальный ответ, все, никуда ходить не нужно. А, например, регистрация места жительства, здесь нужно получить штамп в паспорт. Вот я надеюсь, что в будущем мы избавимся от этого. Ну, не мы, вернее, в будущем это уйдет из правового поля Украины, необходимость иметь этот дурацкий штамп в паспорте. Но, к сожалению, без штампа никуда. Это через интернет не сделаем. Но то, что можно сделать благодаря iGov, это можно зарегистрироваться, заполнить все формы заранее, получить конкретное время визита, а не приходить с утра занимать очередь. Это оплатить заранее, а не в каких-то местных банках там, с высокими комиссиями и так далее. То есть получается, что все равно ты можешь прийти и быстро обслужить за счет конкретного времени, на которое тебя указывает система.
А от наразі завдяки електронному врядуванні, наскільки вдалося мінімізувати корупцію? Є якісь підрахунки у вас?
К сожалению, каких-то расчетов нет. Есть общее понимание того, что перевод на электронные рельсы – это лучший инструмент по борьбе с коррупцией, но пока что каких-то конкретных расчетов нет, да я не уверен, что мы сможем их сделать, потому что то, что есть проблема коррупции, говорят все, но как-то четко это измерить сложно. Я хотел бы здесь еще заметить, что вот эти услуги, которые мы запускаем, они все запускаются пока что в пилотных областях. Вот очень много услуг запущено в Днепропетровской области, в Киевской области. Причем отдельные услуги не во всех городах и даже не во всех районах Киева могут быть запущены, потому что это все достаточно новая тема, много шишек, много граблей, на которые мы наступаем, но все больше и больше оно продвигается, и там есть ряд услуг, которые уже достаточно массовыми стали в тех пилотных областях, в которых мы запустились. А по поводу коррупции, ну вот я повторю, вот регистрация БУ автомобиля в МРЭО, вот вокруг одной только этой услуги до 500 000 гривен коррупции в год. Я не могу сказать, что то, что мы запустили эту услугу, кстати, мы в режиме пилота ее пока запустили только в Киеве и в Днепропетровске. Вот я не могу сказать, что мы запустили ее в электронной форме, и все, вся коррупция ушла. Нет, к большому сожалению, это только начало. Запуск услуги в электронной форме – это только начало борьбы с коррупцией, потому что, вот, например, если брать вот эту услугу, то вокруг чего возникала коррупция? Она возникала в лице дядечек, которые называют решалы, бегунки, которые встречают вас у входа в МРЭО и говорят, что за 500 гривен они вам все помогут оформить. Если вы отказываетесь, то вас могли достаточно долго мариновать, кормить завтраками и говорить, мы сейчас не можем прийти. Мы запустили эту услугу в электронной форме. Получается, что у вас есть конкретное время, когда к какому окошку вам нужно подойти. Но теперь новая фишка. Начали говорить, что нет тех знаков, нет бланков. Но когда ты платишь взятку, каким-то образом эти бланки появляются. Поэтому мы сейчас занимаемся тем, что интегрируемся с системой логистики, которая отслеживает, в каком МРЭО сколько этих бланков. И тогда мы рассчитываем, что отказ по этой причине тоже удастся преодолеть. Наверняка выдумают что-то новое, ну, будем с этим бороться тоже. То есть, повторюсь, запуск услуги в электронной форме – это только начало, но это правильная основа для того, чтобы бороться с коррупцией. Потому что когда все не формализовано, когда все на бумагах, там, в воздухе витает и так далее, бороться з нею взагалі невозможно.
А можна сказати, що ваш проєкт побудований на процесі краудфандингу, або він більше відноситься до open-source проєкту?
Значит, ну, во-первых, да, это open-source проект. У нас код виложен на GitHub, і любой IT-разработчик, который готов принимать участие в проекте, который использует тот стек технологий, который мы используем, он может принять участие в разработке этого проекта, пользуясь случаем всех, кто кодит на Java и кто может писать на AngularJS. Я приглашаю всех принимать участие в нашем проекте. Заходите на iGo4G, внизу есть прямо ссылка на GitHub, и там достаточно подробная инструкция, как к проекту присоединиться. Это действительно open source. Есть много, на самом деле, в мире замечательных примеров того, что было создано благодаря именно такому подходу open-source-ному.
Как они работают наразі?
Ну, вот, например, Linux, да, операционная система Linux. Ну. Это же выдающийся пример open-source. Это так. Система, которая по многим параметрам не уступает Windows, Microsoft, и, соответственно, ну, абсолютно бесплатен. Ну, то есть, конечно, есть всякие дистрибутивы, которые платные, но это яркий пример
open-source.
Да. Это отдельная история. На самом деле, являюсь очень большим апологетом open-source технологий. Можно говорить об этом много. А что касается краудфандинга, то скорее нет, потому что краудфандинг – это когда люди финансируют, так, да, так, сбрасываются. Так, так. Здесь это скорее краудсорсинг, потому что люди принимают участие, они жертвуют своим временем, жертвуют своим вниманием, но денег этот проект вообще практически никаких не стоит.
Взагалі,
ноль. Потому что вот в любых IT-проектах какие основные IT-затраты? Да? Это, с одной стороны, разработка, с другой стороны, это серверные мощности. Разработка у нас бесплатная, потому что IT-волонтеры кодят этот проект бесплатно. А что касается серверных мощностей, здесь нам И хотел бы поблагодарить. Есть компания Denovo, которая очень любезно предоставляет свои сервера. Это киевская компания, хостинг-провайдер. Они предоставляют свои сервера бесплатно для этого проекта. И, опять же, вопрос с железом у нас тоже таким образом решен. А кроме этого, вот вообще никаких расходов на самом деле нет. Поэтому краудфандинг этому проекту
не относится.
Не нужен пока что. Мы, кстати, проводили несколько встреч с представителями той же Еврокомиссии. У меня были встречи с там, коллеги из Германии, из Италии приезжали, говорят, вот у нас есть фонд, несколько сот миллионов долларов, вот, возможно, ваш проект может...
Потребует грошей.
Да, ну, на ваш проект нужно направить эти деньги. И я им сказал, вы знаете, я даже не могу придумать сейчас, на что нужны деньги. Ну, то есть я им все равно расписал проект для того, чтобы, возможно, в будущем, возможно, поговорим еще про будущее этого проекта. То есть в будущем, конечно же, он должен стать на какие-то рельсы. Мы хотим его передать государству для того, чтобы государство уже дальше сопровождало этот проект.
А найкраще его все ж таки віддати волонтерам, хай вони його просувають.
Понимаете, проблема с волонтерами в том, что, ну, то есть год ты можешь быть волонтером, два года можешь быть волонтером. Но ты же всю жизнь не будешь тратить время на это.
Неможливо так.
И есть переживание, что в долгосрочной перспективе проект может остановить свое развитие, потому что может проходить энтузиазм. Я не говорю о том, что он пройдет в ближайшее время, я постоянно пытаюсь держать руку на пульсе. Вот те люди, которые принимают участие в развитии проекта, пока что тьфу-тьфу, энтузиазма нет. Сейчас он очень бурно развивается, у нас каждый день новые услуги появляются, новые города подключаются. Это очень здорово, это очень стимулирует. Но я понимаю, что через год, когда мы планируем чуть ли не все услуги закончить перевод в электронную форму в следующем году, я понимаю, что дальше пойдет рутина. Поддержка, какой-то тюнинг там и так далее. Так, ну, наверное, тогда и я, наверное, скажу, что вы знаете, я, наверное...
Не хочу.
Ну, не то, что не хочу, но там я готов заниматься какими-то новыми проектами, или коммерческими, или общественными, но это логично. Поэтому нужно переводить его в будущем на компании, IT-компании, которые смогут его поддерживать профессионально. Я думаю, что, скорее всего, это должно государство, которое имеет на балансе этот проект, которое по открытому тендеру выберет IT-подрядчика, который будет сопровождать этот проект. Мы, IT-волонтеры, проследим за тем, чтобы были вменяемые бюджеты, а не как обычно у нас сотни миллионов, непонятно на что будет уходить. Что проект сделан в очень таком эффективном с точки зрения бюджетов режиме, и на его сопровождение не будет уходить каких-то страшных сумм, мы за этим проследим.
А ви міркували про запуск електронного голосування? Можливо, якийсь міжнародний досвід ви відслідковували та хочете запровадити?
Электронное голосование – это то, что находится несколько вне фокуса того, чем мы сейчас занимаемся, потому что на самом деле IT – это же такая очень широкая штука, и использовать информационные технологии можно в самых разных аспектах государственных, ну, государственных аспектах. Есть и голосование, есть и, я не знаю, там медицинская сфера, в которой IT очень... С помощью IT можно очень много сделать. И есть государственные услуги. Вот мы для себя сейчас выбрали вопрос государственных услуг. IT-голосование с использованием IT, а не вот этих бесконечных бумажных бюллетеней, да, которые в нашей стране, это очень правильная тема. Здесь я бы сказал, что есть два типа, которые нужно разделять. С одной стороны, есть волеизъявление граждан, когда они приходят на избирательные участки и голосуют не на бумажке, а прямо в каких-то киосках, в каких-то IT-системах или на планшетах. То есть они на избирательных участках голосуют, но все равно не очно куда-то приходят.
Угу.
Это та система, которая принята уже в все большем количестве стран мира. Ее преимуществами является прозрачность, является то, что подсчет голосов идет достаточно, ну, он идет моментально фактически, и гораздо сложнее на самом деле там что-то подделать, несмотря на то, что, ну, там, возможно, не тем, кто не так сильно в теме, кажется, что вот бумага это надежно, а когда в какой-то системе это подсчитывается, это непонятно, особенно в нашей стране, в которой еще жив архетип 2004 года, когда были известны транзитные сервера, да, когда подтасовывали выборы. И, конечно же, многие могут к этому относиться с подозрением, но на самом деле представить себе, что IT-систему строит какая-то известная, уважаемая международная компания под надзором IT-аудиторов, тоже международных каких-то известных компаний, это будет намного и намного надежнее, чем все то, что мы имеем в нашей стране, вот в Кривом Рогу, например, да, это более простой вариант. Есть более продвинутый вариант, когда голосование может быть вообще через интернет. Такого в мире еще очень и очень мало. Наверное, самым известным примером является Эстония. Там на последних выборах, я уже не помню, то ли в Европарламент, то ли куда, около 30% голосов были сделаны гражданами через интернет. Я считаю, что это очень крутая, очень правильная тема. Даже в самых продвинутых странах это еще очень новая тема, и кроме Эстонии не так много стран в мире к этому начали приобщаться. Угу. Там есть какие-то опыты вот в индийском штате, в одном есть в швейцарских каких-то кантонах, я слышал, в некоторых городах США на уровне городских властей запускаются голосования через интернет. Но на национальном уровне Эстония, по-моему, чуть ли не единственное государство, которое смогло это сделать. Я считаю, что это тоже очень правильная тема, потому что, с одной стороны, оно имеет все те же позитивы, про которые я говорил, про голосование с помощью IT-систем на избирательных участках, когда все прозрачно, все считается моментально, гораздо сложнее подтасовывать и так далее. Но еще очень важно то, что повышается участие со стороны граждан, потому что проблема же в том, что, я не знаю, там молодые активные люди или занятые люди, которые работают, ну, белые воротнички, вот с их стороны участие в выборах обычно ниже, чем, например, участие со стороны, например, менее занятых людей. И получается, когда со стороны молодых людей меньше участия, мы избираем не всегда тех, кого бы хотелось тем же молодым людям. А получается, если была возможность вместо того, чтобы тратить час на поездку в какой-то избирательный участок, зайти в интернет за 3 минуты за кого-то проголосовать, тогда бы явка очень сильно повышалась, и, наверное, бы от этого страна сильно выиграла. Но, отвечая на ваш вопрос, вот та команда, в которую я вхожу, мы этим вопросом приняли решение не заниматься. Очень сложная тема. Мы, кстати, думали об этом заниматься, но она очень политическая, очень много каких-то кривотолков может идти. Наше дело запустить более банальные вещи, вроде получения загранпаспорта или, я не знаю, там, получения справки о несудимости.
Ну, тоді повертаємося до цієї теми, до вашої теми. І в мене таке питання, скільки банків вже долучилися до вашого порталу?
Значит, на всякий случай уточню, чтобы вдруг кто-то из слушателей не в курсе. Для того, чтобы получить какую-то услугу в электронной форме, нужно верифицировать свою личность в интернете. И здесь есть два основных пути, как это можно сделать. С одной стороны, есть такое явление, как электронно-цифровая подпись. Это тот инструмент, который есть в основном у юридических лиц, у частных предпринимателей, у бухгалтеров. Он есть, им активно пользуются юрлица, потому что, например, ты сдаешь отчетность в налоговую в электронной форме, ты накладываешь на нее свое ЕЦП. Или ты создаешь платежи в интернет-банке, ты тоже подтверждаешь их с помощью электронно-цифровой подписи. Это правильный инструмент, но проблема его в том, что он достаточно сложный. Например, на смартфоне он не работает, и у абсолютного большинства граждан его нету. И в этом году появился другой инструмент, очень крутой, который называется «Банк ID». С помощью этого инструмента тоже можно доказать свою личность. Для этого достаточно иметь только карточку того банка, который принимает участие в этой системе.
Угу.
Вот точно так же, как вы входите, например, через Facebook куда-то, да, то есть нажимаете кнопку «Войти через Facebook», Facebook у вас спрашивает, вы подтверждаете то, что вы передаете ваше имя, там, фотографию профиля такому-то сайту. Вы говорите «Да», и Facebook передает ваши данные. Вот здесь такая же идея. Вы нажимаете «Войти через банк ID», выбираете тот банк, который вас обслуживает, вводите логин, пароль и смс-пароль от интернет-банка вашего банка, и банк, запросив у вас разрешение, передает, например, ваши паспортные данные или ваши НН, или какую-то другую информацию, которая нужна для того, чтобы эта информация использовалась при оказании той или иной государственной услуги. То есть вот это ключевая идея банка ID. И на самом деле, когда появился этот инструмент, именно тогда произошел качественный рывок, по моей оценке, в развитии электронных сервисов государственных органов. Отвечая на ваш вопрос, какие банки уже присоединились, сейчас несколько банков, которые имеют банк ID. Это Приватбанк, это Ощадбанк, это
Альфа-банк, напевно, так?
Вы знаете, я боюсь соврать, потому что абсолютное большинство банков сказали, что они запускают эти технологии в ближайшее время, но я не очень хорошо помню, кто уже запустил, кто еще не запустил. Вот. Но если какой-то банк не запущен, он будет запущен в ближайшее время.
Угу.
Поэтому, конечно же, мы считаем, что все крупные банки должны к этому присоединиться, потому что это и для них выгодно, потому что это дополнительный сервис для их клиентов. Потому что когда у клиента есть возможность получить какую-то госуслугу благодаря карточке этого банка, это же является конкурентным преимуществом этого банка. Если какие-то банки здесь промедлят, то это будет фактор для их клиентов, чтобы переходить в те банки, которые уже запустились. Поэтому, если вдруг меня банкиры какие-то слушают, которые еще не присоединяются к системе, обязательно присоединяйтесь. Это бесплатно, эта интеграция занимает один день. Я считаю, что важно, чтобы все банки Украины присоединились к этой системе.
До речі, які послуги вже представлені на вашому порталі, які в режимі запуску і які вже працюють? И депрессия.
Всего 184 услуги реализованы в электронной форме в нашей стране. До конца этого года, я надеюсь, что это число будет 250. До конца следующего года все госуслуги по нашим амбициозным планам должны перейти в электронную форму. Еще один аспект, когда мы говорим, что услуга реализована, это, к большому сожалению, не значит, что она реализована по всей стране. Вот сейчас есть ряд областей, которые более энергично, более быстрее начали присоединяться к этому проекту. Угу. Лидерами здесь является Днепропетровская область. Больше всего услуг сейчас в Днепропетровской области запущено. На втором месте Киевская область. Дальше идут Львов, Николаев, некоторые другие области. Ну, а есть и области, в которых пока еще, к сожалению, процесс не начинался. Но на самом деле мы активно не форсировали эту тему. Мы там те области, которые больше всего энтузиазма проявили, мы в первую очередь там развивались. А сейчас наконец-то прошли выборы. Наконец-то местная власть как бы приходит в себя после этих выборов, потому что до выборов вообще ни с кем невозможно было общаться практически. Сейчас мы, благодаря, опять же, волонтерам, активистам на местах, начинаем запускать эти услуги в разных регионах. Угу. И таким образом, я надеюсь, что эти услуги будут гораздо быстрее. Отвечая на ваш вопрос, какие конкретно услуги запущены, ну, я боюсь, что все 184 услуги мне сложно перечислить.
Основные.
Но вот самые массовые – это оформление субсидий сейчас и получение помощи при рождении ребенка. Это регистрация авто в МРЭО, это замена загранпаспорта, получение загранпаспорта, это регистрация места жительства, справка о несудимости, справка о доходах, всевозможные там другие справки. То есть, в принципе, практически с каждым госорганом мы запустили первые несколько услуг, а с некоторыми и несколько десятков услуг. По геокадастру, например, много услуг, которые можно и нужно получать в электронной форме. Здесь, кстати, еще один важный аспект хотел сказать. Вот из этих 184 государственных услуг, которые запущены в нашей стране в электронной форме, это не все услуги запущены именно на платформе iGov. Потому что, например, есть тот же Министерство юстиции, есть геокадастр. У них есть несколько своих услуг, которые они запустили на своих мощностях, на своих порталах. Мы в таких случаях решили не дублировать силы. На iGov просто стоит внешняя ссылка на эти сервисы. Вот из этих 184 услуг, которые есть в нашей стране, около 30, если не ошибаюсь, или 40, это услуги, которые реализованы на сторонних порталах. Угу. И в таких случаях мы просто ставим внешнюю ссылку на портале, мы не дублируем эту работу. При том, что некоторые услуги нам, ну, может, не очень нравятся, как они реализованы, мы считаем, что это можно было бы сделать проще или дешевле и так далее. Но если оно уже реализовано, окей, пока не дублируем силы, потому что и так работы много, в будущем к этому вернемся.
Як варюється цінова політика за послуги? Яка найвища ціна? Наприклад, скільки коштуватиме новий паспорт або зміна прізвища в паспорті?
Абсолютно все услуги запускаются бесплатно. Это стоит бесплатно. Это ничего не стоит как для госорганов, которые присоединяются к этой системе, так и для граждан. То есть те комиссии, те тарифы, которые по закону есть в нашей стране, они же, их же нужно платить, когда ты пользуешься через интернет. Возможно, в будущем, когда наше государство начнет стимулировать переход в электронную форму, оно может говорить, что если вы пользуетесь чем-то в электронной форме, то тарифы ниже, угу, за те услуги, которые платные в нашей стране. Но пока что такого нет, поэтому тарифы вот ровно такие же, как происходит офлайн, если вы по земле придете в офис и будете заполнять что-то от руки.
А вы взагалі відслідковували, яка вікова категорія ваших користувачів? Важко сказати.
Сложно сказать. Ну, логично будет предположить, что тут скорее сдвиг в сторону молодых, в сторону тех, кто более уверенно чувствует себя с интернетом. Хотя на самом деле есть много и людей в возрасте, которым помогают внуки, дети, соседи и так далее.
Тобто таким чином їх можливо долучити до вашого порталу?
Конечно. Ну, если там бабушке или дедушке какой-нибудь нужно оформить себе субсидию, и вместо того, чтобы ходить там в собес и заполнять какие-то бесчисленные документы, она может попросить внука, который вместе с ней зайдет на iGov и оформит это заявление.
А які нові послуги з використанням новітніх технологій українські користувачі хочуть отримувати наразі?
Мне кажется, что не стоит вопрос об использовании каких-то особо новых технологий, потому что перевод государственных услуг в электронную форму никаких особых технологий не требует. Это все очень просто. Взять, заполнить какую-то форму, идентифицироваться. Дальше эта форма по какой-то блок-схеме ходит между чиновниками, которые, в конце концов, дают вам или справку, или разрешение, или лицензию какую-то, или выдержку и так далее. Либо в бумажной форме, либо отправляют по почте, либо по электронной почте. То есть все эти услуги – это примерно об одном и том же. И нужно просто засучить рукава и делать. Никаких новых технологий здесь использовать не нужно. Да, конечно, есть технологии, которые мы, как IT-специалисты, используем внутри, которые, я считаю, правильные, более новые, чем многое то, что есть в Украине и даже в мире. За счет того, что мы начали в 2015 году, конечно же, мы используем те технологии, которые доступны в 2015 год. В этом плане, кстати, у нас преимущество перед той же Эстонией, которая начала там в начале 2000-х годов развивать эту тему. Например, мы используем там, я не знаю, правильные базы данных, которые, с одной стороны, бесплатны, а с другой стороны, более совершенные, если сравнивать их с коммерческими продуктами. Но это те технологии, которые не видны внешним обывателям, это видны для IT-специалистов. А вне это выглядит все примерно одинаково. Заполняешь какую-то форму, получаешь ответ на e-mail, и особых каких-то здесь ожиданий, я думаю, что у граждан нету.
Щодо субсидій. Ну, ти багато зараз сказав про цю послугу. А скільки українців звернулося до порталу та оформили субсидію?
До последнего времени эта услуга была доступна только в Днепропетровской области. Там около 5000 заявок было оформлено. Сейчас присоединяется ряд новых областей к этой теме. В Киевской области в некоторых районах уже появилась. В Херсоне скоро, в Херсонской области скоро появится, в Николаевской области вот-вот появится, в Одесской области запустили несколько пилотных районов, где можно оформить субсидию через интернет. Таким образом, общий ответ около 5-6 тысяч по всей Украине. Это очень немного, конечно же, если сравнивать с абсолютным количеством, но надо иметь в виду, что вообще никаких усилий не было сделано для того, чтобы продвигать это. Мы пока что тренируемся, но это все пилотный режим. И тех несколько тысяч заявок, которые прошли, их достаточно для того, чтобы получить опыт и затем уже более интенсивно развивать эту тему. Но надо сказать, что все равно это те несколько тысяч человек, которые шлют благодарности, которые говорят: «Вау, как круто, ничего себе, потратил 5 минут, отправил, через 10 дней получил ответ, и все, никуда ходить не
нужно». Довера прокидается, так?
Да, конечно, конечно. Поэтому в этом плане все только начинается. Я надеюсь, что с течением, я не знаю, там, в течение следующего года процент услуг, которые потребляются в электронной форме, будет примерно такой же, как процент коммунальных платежей, например, которые делаются не в отделениях банков, а через интернет, через мобильные приложения или через киоски самообслуживания. Вот там сейчас показатель составляет около 30% коммунальных платежей, платится через удаленные каналы. Но я не вижу причин, почему через удаленные же каналы 30% госуслуг не будет потребляться в течение следующего года.
Чому ви почали? Чому ви почали з Дніпропетровську? Чому багато послуг в Дніпропетровську запущено?
Здесь совпало два фактора. Первый и самый важный, наверное, фактор – то, что руководство области страшно зажглось этой темой. У нас есть губернатор Резниченко, который очень проникся этой темой. Он считает, что тема электронного правительства – это та тема, которая, не знаю, поможет и с коррупцией бороться, и удобство для граждан сделать, и так далее. И у нас с ним есть чуть ли не отдельная чат-группа, в которой мы периодически отчитываемся, какие новые услуги были запущены в его области. То есть при том, что обладминистрации не всегда отвечают, далеко не за все услуги отвечает обладминистрация, но губернатор может использовать свой авторитет для того, чтобы убедить, например, руководителей территориальных органов, той же налоговой или соцзащиты, или миграционной службы, или МВД, в том, чтобы переводиться на электронную форму. И Резниченко буквально отправляет своих заместителей на встречи совместные с руководителями этих органов, говорит: давайте начинать, давайте пилотировать, давайте экспериментировать. И в большинстве случаев удается убедить. Поэтому главный ответ на ваш вопрос, потому что руководство области занимает очень проактивную позицию. Ну, кстати, недавно у нас прошли выборы городского головы, у нас новый мэр в Днепропетровске, он тоже очень активно подключился в эту тему. В зоне ответственности горосполкома, горсовета около 130 услуг, и мы с ним договорились о том, что в самое ближайшее время все эти 130 услуг мы переведем в электронную форму, я думаю, что это займет максимум 2-3 месяца. То есть очень важно, как относится руководство области или руководство города к этой теме. Сейчас мы видим, что особенно после выборов все больше губернаторов и мэров городов тоже говорят: да, давайте срочно переводить, это очень правильная тема, и благодаря волонтерам ми починаємо активно розвиватися в інших областях.
Тобто зараз вам стало легше вести переговори з іншими регіонами?
Одне діло, коли ми абстрактно говорили, а давайте переводити в електронну форму, а друге діло, коли ми говорили, смотрите, от в Дніпропетровську або в Києві працює, так чого воно не може працювати в Житомирі? Говорю, да, дійсно. От смотрите, закони, з точки зрення закону, все законно, юридично все обосновано. З точки зрення технологій, все обкатано. З точки зрення виконавців, все обучені. Давайте зробимо те ж саме в вашій області. Ну і, звісно, повторяти успішний опит гораздо легше, ніж рішатися на якісь абстрактні експерименти. Поэтому сейчас оно начало продвигаться особенно быстро.
А чому ви не запускаєте якийсь там, там пакет проєктів одразу? Чому ви поступово щось там додаєте, наприклад, там в Херсонській області, Одеській області?
Тому що це залежить від волі людей, которые принимают решения именно в этой области.
Тільки так. Угу.
На самом деле, вот если взять те же услуги Министерства социальной политики,
кажуть,
ну, и они нам, к нам обращаются, и мы к ним обращаемся.
Вот. Угу.
Я в последнее время очень много путешествую, встречаюсь с губернаторами и с мэрами для того, чтобы с ними договориться о запуске услуг в электронной форме. На самом деле, вот если взять услуги Министерства социальной политики, как пример,
угу.
да, там у них около, если не ошибаюсь, 17 услуг,
угу.
и мы с ними договорились о том, что все услуги по всей Украине мы запускаем. Но так получается, что центральные органы, им сложно принимать быстрые решения, при том, что министр горячо поддерживает эту тему, и за это ему огромное спасибо, но тот там заветный документ, который предписывает всем органам с завтрашнего дня переходить на электронную форму, он уже там несколько месяцев готовится, и, ну, даже сложно сказать, могу себе представить, сколько у них работы, и они могут там не уследить за этой темой. Поэтому, кроме того, что мы активно координируемся с органами центральной власти для запуска услуг, мы сделали ставку на движение не сверху вниз, а снизу вверх. То есть с губернаторами, с мэрами, даже с головами районных администраций договариваемся о том, чтобы запускать услуги в их районах.
Угу.
Таким образом оно продвигается. Хотя есть и случаи, когда сверху вниз по всей стране одновременно оно запускается. Вот у нас скоро будет несколько услуг, которые могут запуститься по всей стране одновременно.
Какие?
Вот, например, справка о несудимости может запуститься по всей стране скоро. Услуги, связанные с МВД, с ГАИ, ну, бывшим ГАИ, да, тоже могут запуститься по всей стране, потому что вот они сейчас делают реформы. Вот когда эта реформа пройдет, там со стороны руководства тоже есть полное понимание того, что все нужно переводить на электронные рельсы. Это, поэтому это процесс такой. И сверху, и снизу, и сбоку, и по диагонали заходим на всех, на кого можем.
Я так зрозуміла, що важко запускати якісь нові проекти, коли якась реформа, вона не закінчена, не проведена, або якось там на стадії якогось там вирішення, тому подібне, так?
Я так... Конечно, у нас все госоргани так или иначе находятся в стадии реформирования, поэтому сложно с кем-либо, о чем-либо общаться в нашей стране. Ну, надо, я считаю, просто засучить рукава и делать, и все.
В мене, Дмитро, до тебе останнє запитання. Воно від нашого слухача. Я зараз його зачитаю. Його звуть Олександр Ом. Він запитує, що нам, напевно, він має на увазі українцям робити, щоб допомогти проштовховувати ці
Супер.
Ідеї.
Супер. Очень хороший вопрос. Спасибо большое за него. Повторюсь, проект волонтерский. С одной стороны, мы говорили про волонтеров, которые являются IT-разработчиками, которые кодят этот проект. Но с другой стороны, у нас сейчас стало очень много работы по тому, чтобы продвигать электронные услуги по всей стране силами не IT-специалистов, а любых граждан, которые готовы пожертвовать хотя бы 10 минут времени в неделю, например. Это нужно общаться с лицами, которые принимают решения, делать им типовые презентации, уносить для этого материалы. Нужно контролировать качество предоставления услуг. Например, у нас есть волонтерский колл-центр, и люди обзванивают граждан для того, чтобы спросить, не было ли коррупции
угу.
при оказании этих услуг, не было ли какого-то саботажа и так далее. Это работа со СМИ, с общественным мнением, работа с активистами, объяснять, продвигать вот эту идеологию, потому что идеология оказания услуг в электронной форме – это невероятно важно. И по поводу того, что конкретно можно сделать, прямо сейчас зайдите на iGov.org.ua, внизу есть ссылка «Хочу стать волонтером», вы заполняете простую форму, и мы вам начинаем слать ну, информацию о том, как каждый может помочь этому проекту. Если вы готовы стать одним из координаторов и тратить больше времени на продвижение этого проекта в своем городе, то мы с благодарностью пригласим вас присоединиться в команду и снабдим всеми материалами, всей информацией для того, чтобы вы помогли продвинуть это в своем городе. Если вы готовы там чуть меньше тратить на это времени, мы разошлем инструкции того, что можно сделать, даже если у вас совсем немного времени на этот проект. Поэтому заходите, регистрируйтесь по этой ссылке, iGov.org внизу ссылка, стать волонтером и присоединяйтесь.
Дякую, Дмитро, за те, що ти сьогодні приніс такий позитив.
Спасибо, Юля, що пригласили.
Я скажу тобі, що це відчувалося у нашому подкасті, і це дуже круто, бо дуже мало таких людей. Дякую тобі дуже.
Спасибо.
Ну що ж, я нагадаю, що сьогодні зі мною був Дмитро Добілет, якщо хтось прослухав цю інформацію. Ось, і дякую тобі, що знайшов час відповісти на всі запитання. Я буду тебе відпускати, але сподіваюся, що ти завітаєш до нас ще раз. Ну що ж, я всім бажаю, як завжди, гарного настрою та всього найкращого.
До свидання, спасибо.